Это было самоубийство, быть таким.
Мама бывшего музыканта группы Андрея Бабенко написала на гражданскую оборону донос.
В психушке меня накачивали сверхдозами, в некий момент даже ослеп.
Егор через решетку передавал ему записи.
Все музыканты отказывались работать с Летовым, с них КГБ взяло специальные расписки.
Это национал-коммунистическое рок-движение, мы ультракоммунисты.
У него был один политический взгляд, он выступал за революцию.
Против него ничего не работает, потому что вот он вот такой вот.
Привет, это «Маленький террор», подкаст правозащитного объединения «Команда 29», и я Настя Андреева. А голоса Кати Арениной, которую вы знаете и, надеюсь, любите, больше не будет в этом подкасте, и сегодня со мной мой коллега Коля Овчинников. В «Маленьком терроре» мы рассказываем о резонансных уголовных делах и политических преследованиях. И сегодня мы поговорим о Егоре Летове, который, кроме того, что писал замечательную музыку, несколько раз подвергался преследованию со стороны государства и был членом запрещенной сейчас национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова.
В 80-е годы в Советском Союзе были временем расцвета русского рока. Это связано в первую очередь с тем, что к концу 70-х годов цензура ослабла, в музыке в частности. Именно тогда появились и получили популярность такие группы, как Кино, Ария, Алиса, ДДТ, Браво, Наутилус Помпилиус и другие уже известные, как, например, Аквариум и Машина времени. Однако у русского рока все еще были проблемы. Он пережил очередной трудный период в середине 80-х годов, когда по инициативе властей на самодеятельные группы начались очередные гонения. Организация концертов без участия государственного монополиста была приравнена к незаконному частному предпринимательству, то есть нетрудовым доходам. А это означало тюрьму.
Именно в 1984 году в Омске, на тот момент известной только узкой сибирской тусовке, Егор Летов и Константин Рябинов основали группу «Гражданская оборона».
В году 83-м я приехал из Москвы и собрал команду «Посев». Это как, если образ сравнивать, это когда жидкость наливаешь в стакан, она рано или поздно переполняется. Так и мы слушали, читали. В некий момент рано или поздно это должно было как бы хлынуть через край. Я тогда начал писать стихи. И уже, так сказать, родился проект «Группа Собиратель». Причем я даже не думал, что это будет панк. Мы собрали команду, как только начали играть, оказалось, что это гаражный панк самый чистейший. То есть образца, в общем, 60-х годов, типа СИЗа. В общем, мы никогда ни на кого не опирались, ни от кого не отталкивались. То есть мы играли совершенно свое. В 1984 году «Посев» распался, и с Кузьмой, это наш бессменный гитарист, единственный член группы бессменный, кроме меня, Константин Рябинов, мы собрали группу «Гражданской обороны». Даже дата есть точная, 8 ноября 1984 года.
Несмотря на то, что цензура ослабла, большой террор и массовые расстрелы остались далеко позади, Егор Летов неоднократно подвергался преследованиям по политическим мотивам. Он и группа «Гражданская оборона» вслед за ним неоднократно меняла политический курс, находясь, тем не менее, всегда в оппозиции к текущей власти.
С самого начала творчество «Гражданской обороны» было эпатажным и вызывающим. Так о знакомстве с Егором Летовым рассказывает Ирина Рябинова, жена Константина Рябинова.
Когда я увидела Летова, я просто, честно говоря, присела перед дверью, потому что меня встретил такой очень худой, как мне показалось, почему-то высокий молодой человек с ирокезом на голове, весь утыканный булавками. И я совершенно не ожидала, что такое может быть вообще. То есть он как с луны свалился. Это было самоубийство быть таким.
Когда группа только начинала играть, политики в песнях не было. По крайней мере, так утверждает Егор Летов.
В первых двух альбомах группа исповедовала чистый абсурд и футуризм. Абсурд как принцип максимального бунта по отношению к логической реальности. У нас даже песня была «Кто ищет смысл».
Эту песню Егор Летов приводит как пример неполитического творчества и сугубо фонетических разработок, но даже в ней есть и другие строки.
Середина 85-го года, по словам самого же Летова, эпатаж начал приобретать политический характер.
Поскольку реальность была воплощена в определенные политические формы, для ее преодоления, для того, чтобы пробить стену, для этого пришлось действовать на политическом уровне. Хотя мы к этому тогда еще не были готовы.
Уже в конце 1985 года КГБ начал проявлять интерес к группе. Мама бывшего музыканта группы Андрея Бабенко написала на гражданскую оборону донос. На этой записи кажется, что играет полноценная группа. На самом деле Летов по отдельности записывал партии баса, ударных, ритм гитары, а потом все было сведено и спето. Кстати, ударные он записывал на скорости в два раза медленней, а потом просто на пленке он их убыстрял в два раза, потому что быстро он не мог играть.
Участие в записи принимал только Константин Рябинов. Андрей, босс Бабенко, который играл с Летовым еще и в его предыдущей группе, не принимал участие в записи.
Нас сначала было трое, потом гитарист нас убил. Потому что начались гонения в КГБ. Он пришел и сказал, что извините, ребята, весь такой трясущийся, сказал, что ой, больше нет. Не объяснил, почему, забрал гитару и бегом. И все, больше с тех пор я так его не видел. Мы с Кузьмой остались. До ноября мы писали. В ноябре 85-го нас забрали, причем резко совершенно, как обрубили совершенно.
Мама покинувшего группу Бабенко написала на группу донос КГБ. На допросы вызывали всех, кто хоть каким-то образом был связан с гражданской обороной.
Подходили люди в спортивной форме, причем, судя по писанию, всех нас, поодиночке всех били. Подходили и говорили, нам нравится ваше поведение. Как ты выглядишь, и удар лицо. Почему это вам в таких скоплениях массовых? На остановках, там, в центре города, на площадях и так далее. Нас били некоторое время, примерно месяц. Причем довели до такого состояния, что там, ну, из дома стало как-то боязно выходить. Потому что выходишь, там, типа, человек стоит на остановке. Судя по всему, это были работники учреждения. Как потом и оказалось, там потом это открыто сказали.
Членов группы забирали в 9 утра и иногда отпускали только после полуночи.
Раскрутка идет по пунктам. Пункт А, такая-то книга. Где ты ее взял? Там? Ну, у меня был там набор по приглашению на кассе. Ну, книжки у меня изъяли. То есть был обыск дома. Не официальный обыск, а именно такой, как бы добровольный обыск. То есть приходит человека 4 и всю комнату обыскивают. То есть без санкций. Взяли у меня 4 пластинки, списывал, съели, ну, мэнджи бор. Взяли даже Булгакова, нас там отдают. Даже Андрей Битовый занимает, причем непонятно почему. И стали пугать, откуда ты их взял. Причем это все у них шло именно в сторону моего брата. Якобы это все от моего брата идет. А я стал тут же всевозможные сказки рассказывать о том, где это все дело брал и так далее. И это все продолжалось, примерно недели, там две. Причем иногда это просто были часов, так сказать, по 10. То есть меня забирали часов в 9 утра и отпускали там часов в 10 вечера.
Летову и музыкантам инкриминировалась подготовка террористического акта на нефтеперерабатывающем заводе.
Да потом нас начали где-то в октябре-ноябре забирать. И очень сильно пугать. Нас забирали вот как по спирали, то есть до главного в конце. Меня последним забирали. До этого забирали всех, так сказать, по кругу. Я причем до сих пор так, в общем-то, уверен, что если бы одну акту не совершил, то, в общем-то, могли и посадить, действительно. Потому что раскрутка такая была глобальная, что я до сих пор вот, не понимаю, не действуем себе во вред. Я не понимаю, то ли не хотели организацию какую-то раскрыть, то ли что, то есть непонятно.
В какой-то момент Летову начали угрожать уколом сыворотки правды.
А когда, в общем, перед таким выбором стал, я решил, в общем, что терять, типа, нечего. Решил, покончить с собой, написал бумажки. Писал довольно большое количество писем, типа, кончаю вот с собой под влиянием такого-то, такого майора и так далее. Об этом знал всего лишь один человек, то есть я с ним разговаривал вечером. Вот история мне до сих пор непонятна, каким образом это стало известно там. То есть в комнате было только 2 человека, то есть я и такой некий манагер. На следующий день меня забрали, а я собирался вот с собой кончать прямо на вторник, когда было воскресенье. Вот на следующий день меня забрали прямо утром, прямо на машине забрали, прямо на улице. Затолкали вот эту голову и увезли. Сказали, что типа ничего тебе не выйдет, но все эти твои героические дела там они ни к чему не ведут и никого типа это из нас не посадят и дело не прекратят. Но раз это такой герой, типа ладно, дело пока прекращаем на неопределенный срок. И отпустили меня.
А через 5 минут после того, как Егор вернулся домой, за ним снова приехали.
Сергей Летов, брат музыканта.
Когда как-то пришли родители домой, а Игоря дома нет. А соседи говорят, что приезжала черная Волга. Вашего Игоря вывели и увели. Ни записки не осталось, ничего. И мама тогда всполошилась, начала звонить по своим знакомым, связям. И выяснилось, что Игоря госпитализировали в закрытую психушку, которая курировалась КГБ.
Говорят, что легендарная песня «Мы лед» посвящена именно майору, который расследовал это дело, майору Мешкову.
Майор их передушит всех подряд, он идет, он гремит сапогами, но упал гололед, и мы лед по ногами майора, мы лед по ногами майора, мы лед по ногами майора.
психиатрической больнице Егор Летов находился, по его словам, на усиленном обеспечении, на нейролептиках.
Я впервые в жизни понял, на что я способен. Это у Ницше есть очень хорошая фраза. То, что меня не убивает, делает меня сильней. Я боялся страшно. Почему? Потому что существует как бы определенная мифология относительно КГБ, относительно пропагандных средств, что тебя накачают, и ты контроль теряешь. Психушки меня накачивали сверхдозами. Я понимал, что сознанию плохо, там тому плохо. Я в некий момент даже ослеп. То есть меня не лептилу накачали. Около 4 часов слепой был, бил этим меток. Тогда я понял, что есть некий блок, который можно ставить в сознании, и ничего не страшно. Вот после этого начал писать очень активно и начал сочинять другие песни. Вот я сравниваю, что Достоевского был период до того, когда он на весле стоял с мешком на голове и с петлей на шее, когда его помиловали, и другой период, после чего начал писать «Братья Карамазовы».
Чтобы не сломаться, Егор писал стихи и рассказы. Каждый день к нему приходил его друг и соавтор Олег Судаков, манагер. И Егор через решетку передавал ему записи.
В сумасшедшем доме художнику приснилось, что кровавые туши убитых зверей на мясокомбинате превратились в огромные сочные апельсины, гранаты, лимоны. И вот они на крюках легонько покачиваются, тихонько звенят.
Этот стих написал Летов, находясь в больнице.
Вышел из психиатрической больницы Егор Летов спустя 3 месяца, в марте 86-го. Он утверждает, что это связано с новым витком перестройки. Его брат Сергей Летов рассказывает, что он распустил слух, что собирается, если Егора не выпустят, устроить пресс-конференцию, позвать зарубежных журналистов и заявить, что перестройки нет, а музыкантов запирают в психушках просто так. И этой угроза сработала.
С этого времени я понял, что нужно делать все одному. Я собрал аппаратуру с миру по нитке. Те люди, которые не боялись, но они так, из-под тяжка мне дали магнитофоны, микрофон там и так далее. Сказали, что играть тебя не будем, но ты его сам. Вот я с 2 магнитофонов написал альбом «Некрофилия», «Мышеловка», «Тоталитаризм», «Хорошо», что-то еще там, «Красный альбом».
Выйдя из психиатрической клиники, Летов продолжил работу. Константин Рябинов был в армии. Его туда, кстати, призвали, несмотря на сердечную недостаточность. Все музыканты отказывались работать с Летовым, с них КГБ взяло специальные расписки. Следующие альбомы Летов писал и записывал практически в одиночестве.
Когда вот я вышел, оказалась ситуация, когда со мной никто вообще дела не имел. А про нас стали ходить лекции, написали статью в местной газете «Чужого голоса», где нас написали, что мы фашисты.
Но даже работать в одиночестве ему мешали.
Я договорился с руководителем дискотеки одной, там из пригорода. То, что он привезет мне всю аппаратуру свою несколько дней. То есть он привез на машине мне ее. Тут вот буквально на остановке некий там лейтенант Михайлюк, или Михайленко, или Михайлюк, подошел, пописал книжку и сказал, вот если ты вот сейчас аппаратуру донесешь, то с твоей дочкой, а у него дочка маленькая, случится типа беда. А человек ко мне пришел, сказал, извини, затаскать парень, мне дочка важнее, и все умер.
Альбом «Играя в бисер перед свиньями» в 86-м записали на физико-математической кафедре Омского госуниверситета, где работал Джефф Евгений Филатов. Так он рассказывал о записи альбома.
В стенах казенного учреждения крамолу пишем. Только разогнали, и мы тут опять. Риск был, свои знали, конечно. Ну и ГБшники тянули, ждали. Что там за гласность, что будет. Непонятно, что с ним делать. Только за песни сажать, это тоже никому не надо. Вроде ничего не взорвал, никого не зарезал, никаких листовок не разбрасывал. За песни было сложно его притянуть. Надо было за какие-то другие дела, по конкретной статье. С учетом скандала, который мог возникнуть, на это не решались. Все-таки брат в Москве, а там и иностранцы под боком. ГБ как делали? Провоцировалась какая-то драка. Специальные люди для этого есть. В итоге или просто получишь, или на тебя заявление напишут.
Право говорить, право умирать, право удавить, право выбирать. Я играю в бисер перестань свиней, я играю в бисер перестань свиней, я играю в бисер перестань свиней.
Единственная группа, которая хотела иметь дело с Летовым – «Пик и Клаксон». Братья Евгений и Олег Лищенко работали тогда над своим собственным проектом «Адольф Гитлер». Группа была антифашистской по духу, нацистская идеология в ней доводилась до абсурда и, по задумке, должна была обращать внимание на зверства советского тоталитаризма.
Егор Летов присоединился к ним. Пока организаторы фестиваля осознали, что происходит на сцене, группа успела отыграть 25 минут. Поднялся скандал. Из Новосибирска организаторы фестиваля в Омск прислали бумагу о том, что Егор Летов фашист.
Как только пришла бумага, меня сразу же вызвали в психушку и решили там оставить. Ведь вызвали, тут же сказали, что на Новосибирском фестивале, сказали, что сейчас санитары придут и все. Говорю, ну пошли за санитарами. Туда дверь, так сказать, открыл и убежал. И еще они сразу, да, там приехала скорая помощь, должны меня забирать. Поэтому у меня то, что было при себе, это у меня было 40 рублей денег и сумка с свитером, еще с чем-то. И я с этой сумкой пошел, 40 рублей купил, по-моему, билет до Москвы, на поезд, и уехал.
До декабря 1988 года Летов и Янка Дягилева, с которой он познакомился незадолго до этого, были в бегах. Они объездили всю страну, воровали продукты, жили на чердаках и в подвалах.
Вот что Егор Летов рассказывал о записи этого трека.
В треке «Все идет по плану» приняли участие случайно зашедшие в гости Кузьма Рябинов и Манагер Судаков. Их роль состояла в том, что в финальной части сего опуса, во время наступления общей музыкально-звуковой анархии, я нараспев читал свой ранний стих про панков. Манагер декламировал фрагменты из Платоновского «Котлована», а Кузьма страшно матерился, скакал по комнате и стучал по полу разными предметами.
Благодаря усилиям родителей Егора Летова розыск прекратили.
К тому же начинался новый этап перестройки, и диссиденты уже никому не были нужны. Помимо того, я был уже широко известен, давал постоянно концерты.
Весной 1988 года в Новосибирске гражданская оборона выступала уже открыто и с электрическими инструментами.
В 90-м году Летов решил, что группа оказалась слишком коммерциализированной. Гражданская оборона была распущена. Летов начал новый проект «Егора опизденевшие». Название было подчеркнуто бунтарским, таким, чтобы о нем никогда не писали приличные издания и коллективу никогда не дали выступить в приличном месте. Летом 90-го года проектом был записан альбом «Прыг-скок».
Летели качели без пассажира, без постороннего усилия, сами по себе.
Вот что Егор Летов говорит о том, как они сочиняли песню «Прыг-скок».
Она возникла почти как шаманский ритуал. Мы решили с Кузьмой провести трансцендентный опыт, включить огромную бобину на 90-й скорости и играть в течение многих часов беспрерывно. И часа через 4 из меня пошли, как из чудовищной огромной воронки, глубоко архаические слова. Слова, рожденные даже не в детстве, но в том состоянии, которое существовало даже до моего рождения. И эти тексты я едва успевал записывать. Из меня шел и шел поток.
Горло высохло, ветка намокла. Ветка намокла, канава распухла дармовою влагой, стоящей водичкой, стоящей водичкой, да черной содорога!
До 92 года Егор Летов был занят, по его словам, метафизическими поисками. А в октябре 1993-го случился расстрел Белого дома.
После развала СССР и прихода к власти Ельцина его администрация хотела полностью реорганизовать систему управления, избавившись от всех пережитков Советского Союза. Однако Верховный Совет и Съезд народных депутатов не одобряли такую политику. Кроме того, реформы, проводимые Ельцином, вызывали много вопросов и не только не спасли страну от кризиса, но во многом и усугубили его. Последней каплей стали столкновения по вопросам Конституции, которую никак не могли принять. В результате внутренний конфликт дорос до референдума, на котором перед населением ставился вопрос о доверии как действующему президенту, так и Верховному Совету. Внутренние конфликты во власти с каждым месяцем все ухудшали положение в стране. В результате в конце сентября 1993 года произошло открытое столкновение между старой властью и новой. На стороне новой был президент Ельцин. Его поддерживало правительство во главе с Черномырдиным и ряд депутатов. Старую власть представлял Верховный Совет во главе с Русланом Хасбулатовым и вице-президент Александр Рудской.
Так Егор Летов комментирует события 93-го года.
События 1993 года поставили меня на место, заставили устыдиться собственного индивидуализма. Когда мы приехали в Москву и увидели то, что происходило около Белого дома, то поняли – наше место здесь, среди людей. Мы должны теми методами, которые нам даны, всеми нашими знаниями, всей нашей энергией, работать на благо этого общества.
Тогда Егор Летов познакомился с Александром Дугиным и Эдуардом Лимоновым. Летов присоединился к национал-большевистской партии.
Ну, в него входят все, ну, как бы сказать, маргиналы, что ли, сумасшедшие люди страны. Ну, то есть люди дикие. Да. Я считаю, что у нас партия, она вот самая ни в какие ворота не вписывающаяся. Это партия, которая объединяет всех людей, которые вне системы. Это люди, которые отказываются по законам вот этой жизни системы существовать. Их будет все больше и больше. Если мы таких соберем кучу, то мы вот действительно что-то устроим. Дело в том, что революционеры, они обычно уничтожаются после революции. Потому что революция делалась не для того, чтобы к власти прийти, а для того, чтобы расчистить поле, для того, чтобы возникли новые, живые.
Вижу, поднимается с колен моя Родина, вижу, как из пепла восстает моя Родина, слышу, как поет моя великая Родина, снова поднимается с колен моя Родина.
18 апреля 1991 года анархисты на Красной площади своими телами выложили слово «хуй». На организаторов тогда завели уголовное дело, но Советский Союз рухнул и все как-то замяли. Одним из фигурантов этого дела был Григорий Гусаров. Он же и стал организатором первой акции русского прорыва «Руководство к действию». В 91-м он познакомился с Константином Мишиным, организатором квартирников андеграундных музыкантов, который был знаком с Егором Летовым.
Мысли о возвращении на сцену начали появляться у Летова в середине 93-го года. И он согласился принять участие в акции. Опасаясь того, что концерт могут свинтить, разогнать, организаторы приняли решение не печатать афиши, а передавать информацию по сарафанному радио. Нарисовали два плаката, с ними гуляли по Москве. В час пик, как рассказывает один из участников, они шароебились по метро с мегафоном и рекламировали в кавычках предстоящую акцию, периодически прихлебывая беленькую, я на весь вагон через мегафон объявлял: «Граждане, у Ельцина нет пальцев. Продали Россию, суки. Всю правду вам расскажет Егор Летов на концерте. Россия, поднимись с колен».
Вот что Константин Мишин писал на своей странице ВКонтакте.
«Я давал последнее распоряжение кассирам, а Женя Грехов направил свои стопы в ближайшее отделение милиции. Вернулся он радостный и одухотворенный. Я договорился, весело сказал он. Нам дадут 12 ментов. Дежурный по отделению еще сказал, что позвонит в ГУВД и будет ОМОН. Женя, какие 12? Здесь 112 нужны. Ты представляешь, что в этот сарай после снятия кресел, вмещающий 2000 человек, будет ломиться 5000 с лишним рыл? Концерта не будет, здесь все разнесут к ебаной маме», – взволнованным голосом произнес я. «Не ссы», – покровительственно произнес Женя и показал на жиденькую толпу в мышиных шинелях, вылезающих из грузовика и выгружающих барьеры ограждения. Их было даже больше заявленного, человек 15, но это уже ничего не меняло. Мне стало ясно, что концерт не состоится.
Денег не было ни копейки. Я, конечно, открою секрет, что есть, конечно, человек, который может быть здесь очень спорной фигурой, и он появится, возможно. Это Жириновский. Он дал лимон на первый старт, так сказать, возможности наши. Но всю акцию сделал Егор Летов. Все те, кто придут сюда по билетам, которые, конечно, были по нынешним расценкам дорогие, 10 тысяч. Я думаю, что это первая акция в рамках вот этого фестиваля. Она выделит ту мощнейшую энергию и станет таким детонатором, который, так сказать, откроет совершенно новые имена в современной и визуальной, и какой угодно аудиовизуальной культуре.
Пока внутри Дома культуры шла пресс-конференция, снаружи собиралось все больше людей. В основном это были панки в коже, с ирокезами. В основном пьяные. Все спиртное из окрестных магазинов было выпито. Милиция не справлялась с натиском пьяной агрессивной толпы. На помощь прибыл ОМОН. 15 человек.
Отдали приказ арестовать зачинщиков и особо буйных. С этого и началось побоище. В сотрудников милиции полетели снежки, камни и бутылки. Под горячую руку попали и жители окрестных домов.
Константин Мишин.
В пьяном угаре панки набились в трамвай, вытащили из кабины вагон вожатого и сами стали управлять транспортным средством. Разогнав вагон как следует, они въебались во впереди едущий трамвай, после чего толпа панков с хохотом высыпала из искрящегося вагона и свалила.
Милиция, очевидно, не справлялась с натиском толпы, часть людей просочилась в фойе, устроив беспорядки. Музыканты, организаторы и журналисты оказались заблокированы в ДК. В какой-то момент Дом культуры обесточили.
Ближе к 2 часам ночи толпа начала расходиться, а Егор Летов спел несколько песен в гримерке.
Пусть поет, мальчик.
А в начале 94 года «Русский прорыв» начинает триумфальное шествие по бывшему Советскому Союзу. Концерты проходят в Новосибирске, Воронеже, Норильске, Ставрополе, Киеве, Луганске, Тюмени, Москве и Петербурге.
Это национал-коммунистическое рок-движение. Мы ультракоммунисты. Нам максимально близки взгляды красных бригад итальянских или Красной армии германской. У Дугина есть своя точка зрения, то есть он националист. У Лимонова тоже своя. То есть мы, наш блок, мы находимся в равных условиях. Просто сейчас, когда дом горит, в доме пожар, нужно сообща его тушить. Потом мы уже между собой разберемся. Полностью мы идеологию друг друга не разделяем полностью. Но в целом мы отстаиваем солнечные ценности. Чего бы я хотел? Чтобы люди брали автоматы и стреляли. Либо люди умирали. То есть здесь вот должно быть не несомненно, самое конкретное, самое жестокое, самое радикальное, ультрарадикальное.
А вас не пугает перспектива бунта?
Нет, это наоборот очень хорошо, потому что бунт изначально – это единственная реальность, это точка здесь и сейчас, это самая главная цель, скажем, сама цель. Только через бунт, через войну возможен прогресс, путь вперед.
Тебя почему-то часто связывают с фашистами, почему?
Ну, если честно, то мы ими и являемся. Мы представляем собой самое ультра-крыло оппозиции сейчас. То есть мы истинно красно-коричневые. Ну, то, что называется коммунофашисты. Фашизм – понятие очень сильно не то, что оболгали, как бы, а оно не воплотилось с точки зрения вот массовой идеологии в сознании. Что такое фашизм? Фашизм – это связка, пучок, буквально в смысле. Это то же самое, что коммунизм. Это примат общества или коллектива над индивидуумом. То, чем мы, собственно, всегда и занимались, потому что я не индивидуалист, я не эгоист.
Заявление Летова о своих коммунистических убеждениях предсказуемо вызвало большой резонанс. Многие фанаты группы, полюбившие гражданскую оборону в то время, когда Летов был анархистом и антисоветчиком, посчитали это предательством.
Я пришел на Лукича, но никак не на Летова, потому что Летов коммунист, и я ненавижу коммунистов.
Летов просто, он изначально, как всегда говорил, я всегда буду против. Но вот он раньше был против правительства Советского Союза и тогдашней, например, линии партии. А сейчас он тоже против.
Вы, скорее всего, поддерживаете коммунистов?
Нет, не поддерживаю.
Каков вопрос, таков ответ, какая боль, такая радуга, такая радуга. Да будет свят Господь распят, да будет свят. Да будет облако, да будет яблоко.
В 1996 году гражданская оборона записала альбомы «Солнцеворот» и «Невыносимая легкость бытия», после чего группа несколько лет не записывала альбомы. А первый диск с новым авторским материалом «Гражданской обороны» появился только в 2004 году. В своем роде это был переходный период с большим количеством концертов. Старый состав группы постепенно распался, сформировался новый.
Вы лично, вы всегда были в оппозиции, то есть был коммунизм, я имею в виду брежневский коммунизм, теперь пришли к власти демократы, я имею в виду ельцинских демократов. А вы не боитесь, что после того, как совершится ваша революция, вы снова окажетесь в оппозиции?
Может быть, окажусь, потому что торжествует не идея, а их воплощение на земле. А воплощение бывает разное. Это то же самое говорит, допустим, о идее воплощения, как коммунизм или фашизм. Тогда нужно запрещать христианство, потому что была конкиста и была инквизиция. Конечно, если будет революция, я надеюсь, что она удастся у нас, и она будет именно в том виде, в котором мы ее задумали. Но, может быть, к власти придут проходимцы, как это обычно бывает, или люди просто не смогут вынести бремя власти. Ну, тогда мы начнем все снова.
В 1996-97 годах Летов завязал с политикой. Это вызвало возмущение, в свою очередь, у тех его поклонников, которые стали таковыми в коммунистический период группы. Наталья Чумакова, жена Егора Летова.
Летов действительно несколько раз позволял вовлекать себя в какие-то политические истории, но быстро чувствовал фальшь и отказывался. А в итоге страшно разочаровался в политике и политиках, причем любого толка. Понял, что сегодня политики яростно друг на друга орут, а завтра идут пить водку вместе. Единственный урок, который можно извлечь из этого всего, это урок независимости.
В 2000 году Егор Летов так отвечал на вопросы о политике.
Скажи, пожалуйста, куда ты повел? Политика, которая тебя очень сильно раньше интересовала, также осталась актуальна для тебя?
Ой, честно говоря, на политический вопрос сейчас вообще не отвечаю. Я считаю, что это не актуально и не нужно вообще. Настала новая эпоха, в которой политика, по мне кажется, играет самую низшую роль. Реальность несколько другая, мне кажется.
Наталья Чумакова, жена Егора Летова.
Его политические взгляды менялись много раз на протяжении жизни. Сначала гражданская оборона была антисоветской группой, потом просоветской, красно-коричневой, во времена русского прорыва и запрещенной сейчас НБП. А потом ему вообще все это стало неинтересно. В последнее время он был над схваткой. Его интересовали более глобальные вещи, борьба на другом уровне, как он сам говорил, на метафизическом, скажем так. Его спросили незадолго до смерти, в какую партию он бы вступил. Егор ответил: ППР, психоделическую партию России, если б такая была.
Слава психонавтам, слава пионерам, ура первопроходцам своих одиночных пространств, своих беспримерных глубин.
История про психоделическую партию России – это прекрасное окончание подкаста, потому что приписать Егора Летова к какому-то полю, условно, идеологическому, мне кажется, было совсем невозможно. Он был, как он пел в одной песне, снаружи всех измерений, и он был извне всех вот этих политических формаций. То есть это человек, который просто вдавался в крайности, потому что он видел там не соответствие каким-то его взглядам, а скорее такую какую-то жизнь, потому что там кипела настоящая политическая жизнь, а не то, как это происходило, например, у каких-то классических политических партий. Условные настоящие коммунисты, КПРФ какие-нибудь, да, или либералы, они не вызывали эмоцию, а он всегда был там, где была эмоция. Это очень такой важный момент, мне кажется.
Я вообще довольно много всего посмотрела и послушала, и посмотрела много его интервью, и он сам говорит очень прикольную штуку про то, что не его политические взгляды менялись, у него типа был один политический взгляд, он выступал за революцию, потому что революция — это энергия, и надо, значит, быть вот тем, кто заставит кипеть все, и поэтому он действительно просто занимал позицию противоположную действующей власти. Mm-hmm. Ему было не так важно, что это за политический позиция, ему было важно создать эту точку кипения. Честно говоря, я полюбила гражданскую оборону, пока готовилась к этому подкасту, потому что, послушав больше песен и узнав больше про Егора Летова, я как-то более цельно начала на него смотреть. И, конечно, он не только про «Мы уйдем из зоопарка», хотя тоже замечательная песня.
Да, и это надо понимать, что Летов — это пример того, как вот в человеке не просто теплится жизнь, а где прям в нем она горела так, что прям вырывалась наружу. И вот его творчество — это пример таких вещей.
Ну, я, по крайней мере, пыталась поговорить все-таки про то, как его преследовало государство за то, что он был опасным. Как будто бы он действительно зажигал людей, и как будто бы за ним шли. Очень важная штука ведь тут, что все довольно благополучно закончилось. В общем и целом он отделался 3 месяцами в психушке. Ну, то есть карательная психиатрия — это ужасно, но просто интересно, почему... Ну, то есть, возможно, он типа горел слишком ярко, и нельзя было просто застрелить его на улице и все.
В те времена уже репрессивный аппарат был, наверное, не таким, но... Мне кажется, что вот Летов — это такой человек, на которого смотришь, непонятно, а что с ним делать. Типа, против него ничего не работает, потому что вот он вот такой вот.
Если вам понравился этот подкаст, подписывайтесь на нас там, где вы нас слушаете. Задавайте ваши вопросы на почту info@team29.org, ссылка есть в описании. И подписывайтесь на регулярные пожертвования в пользу команды «29».